Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Османов, Наталья Князева. Тимур, привет.
Привет, Наташа.
В течение октября проходил месячник, который устроил аппарат омбудсмена в Кыргызстане. Назывался он «Караван права». Это было проведено такое масштабное, насколько я понимаю, по крайней мере, сейчас. Подробнее поговорим с нашим гостем. Масштабное исследование о том, как кыргызстанцы чувствуют на себе соблюдение прав человека и вообще, насколько они соблюдаются в нашей стране. Вот подробнее об этом исследовании, подробнее о том, в чем вообще заключался этот месячник. Мы поговорим сегодня с руководителем аппарата омбудсмена Аскатом Азарбековым. Аскат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть. Перед началом «Каравана права» я имел удовольствие беседовать с уже бывшим омбудсменом нашей страны Токуном Мамытовым. Он рассказывал о всех предпосылках, почему, собственно, этот «Караван» проводится немножко раньше, чем обычно. Но вот итоги будем подводить уже с вами. Так получилось. Расскажите, пожалуйста, на самом ли деле люди в регионах были заинтересованы и понимали саму тематику того, что происходит. И когда мы говорим о различном соблюдении прав человека, мы говорим ведь о многих аспектах, да, то есть это защита прав заключенных, людей, которые есть какие-то юридические проблемы. Вообще, с какими проблемами вы чаще всего сталкивались, о чем говорило население, что увидели в этой поездке?
Добрый день еще раз. Действительно, очень приятно то, что пригласили и интересуетесь вопросами права. Я в предисловии хотел бы сказать то, что перед... Это не месячник был. Это впервые в Кыргызстане проводится такое масштабное мероприятие по основным трем целям, достижению трех целей. Это первое, конечно, это повышение, так скажем, правовой осведомленности нашего населения. Второе – это ознакомление с деятельностью омбудсмена. И, конечно, третье – это на местах, в регионах, встреча с жителями и напрямую получение заявлений, обращений, выявлений системных нарушений вообще по республике. И почему мы начали этот проект? Во-первых, то, что вы говорите, исследование. Исследование до этого мы сами провели. Mm-hmm. Это индекс соблюдения прав человека – по Кыргызской республике. К большому сожалению, 42% опрошенных, участвующих респондентов в нашем исследовании сказали то, что 42% сказали то, что в Кыргызстане не соблюдаются права человека. Это был посыл для организации этого мероприятия. Не только, вот как Тимур отметил, не только это правовые вопросы и не только права заключенных, это все конституционные права, которые предусмотрены в Конституции нашей. Это исследование индекса соблюдения прав человека показало то, что, допустим, 32% недовольны судебной системой, это право на доступ именно судебной такой, беспристрастной судебной системы. Порядка 40% недовольны доступом к медицинским, допустим, услугам. Право на медицину, так скажем, на медицинские услуги. На систему образования очень много вопросов было. И по всем тем пунктам, свободу слова, попыткам, к примеру, порядка 20%, то, что пытки у нас происходят. Вот такие результаты индекс показал. И исходя из этого индекса, мы все-таки должны были знать, в каком регионе больше всего какие права нарушаются. И для выявления конкретных таких случаев вот «Караван права» был организован. Теперь, если остановиться на системных нарушениях, да, прав, можно сказать, это есть не только нарушения, но и проблемы были выявлены, которые люди сталкиваются. Это, если начнем с элементарных таких прав, это документирование населения, это получение свидетельства о рождении, это паспортизация. В частности, если сказать это по неподтвержденным, у нас 10-15 тысяч человек, которые на сегодняшний день не могут получить паспорта. Это вот в Джалалабадской области было выявлено. Это те наши кайрылманы или этнические кыргызы, так называемые. Они приехали 10-20 лет тому назад. В 2010 году, помните, вот эти события. Они приехали, они обосновались, они живут, они купили земельные наделы, построили дома. Но при этом это, так скажем, люди, которые не могут воспользоваться никакими правами. Это право на выборы, выборный процесс, избирательное право, так скажем. Это получение пенсии, пособий, это регистра за тех же своих детей и так далее. Вот такие проблемы очень много было выявлено. Кроме этого, допустим, было выявлено то, что в Высокульской области, к примеру, более 200 человек не могут оформить пенсию. Почему? Потому что там был совхоз, который был расформирован, при этом на сегодняшний день нету счета в банке, там регистрационных и так далее моментов. И 200 человек на сегодняшний день, и у них там была задолженность этого совхоза. Mm-hmm. Из-за этого там сумма небольшая, 1200 или 150, я сейчас точно не могу сказать, но при этом небольшая сумма. Они готовы это все возместить и так далее. Но возникает вот такой правовой коллапс, когда люди не могут выйти на пенсию из-за вот этих бюрократических моментов. Кроме этого, я также хочу остро отметить то, что мы знаем с новой конституцией, у нас, если не ошибаюсь, 44-я статья, там сказано то, что пенсии и пособия должны быть на уровне минимального прожиточного минимума. Но эта норма, она вступает с 2023 года. При этом на местах проблема какая? Есть 307-е постановление правительства о назначении пособий там, и так далее. Есть закон о пособиях и так далее. Вот здесь проблема возникает в том, что требования для назначения пособий, к примеру, там, если у тебя превышает доход 1000 сомов, тебе не выдают пособие.
1000 сомов чего, в месяц?
В месяц на одного человека. Ну, вы представляете,
1000
да?
сомов в месяц на одного человека, и пособий не будет.
Да.
То есть 1005 сомов, и ты богач.
И ты богач, да. Вот, и мы сейчас пересматриваем, готовим рекомендации. Почему? Потому что вот эта норма, которая вступает с 2023 года, мы должны ее форсировать, потому что люди, действительно, которые нуждаются, они не получают. И здесь же при получении пособия много обращений было, то, что не тем людям выдаются. Но это еще не подтвержденный, конечно, факт. Угу. Для этого нужно... Но это голос, так скажем, жителей, голос народа. Они говорят, если у тебя есть знакомые, если у тебя есть немножко денег, если первое пособие, там, второе пособие им передадут, то мы вам назначим пособие. Ну, то есть вот эти коррупционные механизмы до сих пор существует, к большому сожалению, потому что при определении они ссылаются на нормативные правовые акты, поэтому мы должны сейчас вот эти щадящие нормы улучшить, по крайней мере, до там, на каждого человека 4-5 тысяч сомов. Почему? Потому что люди на 1000 сомов в день сейчас не проживают. Да, это очень смешно, действительно, и с одной стороны смешно, с другой стороны это проблема, очень серьезная проблема для жителей. При том, то, что и сама пособие, в принципе, небольшая.
Конечно.
Это юбилейный кумек, это поддержка семьи, такая пособие, вот, в основном, которая сталкивается. И эта проблема, в принципе, решаема. Вот. Кроме этого, вопросы трудового права, к примеру, это были выявлены факты того, то, что в Чатхальском районе, к примеру, да, людей заставляют работать 18-19 часов, предоставляя им на отдых всего 3-4 часа.
Это в какой области они работают, простите? Не, я понимаю, в области деятельности.
А, это золоторудные вот эти компании. Ага. Которые...
Угу. Понятно.
И сами работники этих компаний, они подтвердили, говорят, да, они сами согласились, но при этом они еще выразили свое недовольство в том, что государственные органы, к которым они обращаются, и чтобы они определили, сколько все-таки, какие стандарты должны быть, сколько они должны работать, они обращались, и до сегодняшнего дня ответа не получили. Это уже, так скажем, чтобы объективность была, мы и у них спросили, почему 18-19 часов работают люди. И они говорят, да, есть такие факты, но при этом они сами согласились так работать. Но есть трудовое право, которое не должно быть нарушено. Помимо этого, я еще могу отметить то, что детские интернаты, к примеру, на сегодняшний день на одного ребенка финансирование 60 сомов по питанию в день. 60 сомов в день – это не то, чтобы обеспечить нормальными витаминами, но и насытиться-то, как такого для детей, практически невозможно. Вот эти вопросы мы сейчас поднимаем. Есть еще другие, много системных нарушений. Это, я могу открыто сказать, что Министерство здравоохранения, это больницы и так далее, вот, подведомственные учреждения на территориях. Помимо тех финансовых средств, которые предусмотрены, допустим, программой госгарантии, либо дополнительный перечень лекарственных средств, который должен предоставляться бесплатно, к примеру, да, вот эти лекарства на сегодняшний день приобретаются населением, либо больными самостоятельно. Mm. Это очень большая проблема. Кроме этого, помимо тех установленных расценок, прескурантов, люди оплачивают дополнительные средства там, на ремонт, там, спрашивают, какие-то фонды открывают там, на покраску там, или еще на приобретение каких-то бытовых хозматериалов и так далее. Да? На это деньги требуют у людей. Ну, суммы небольшие, конечно, но тоже незаконно. И иногда бывает накладно тем жителям с регионов, у которых спрашивают 200 сомов, 100 сомов. У них иногда бывает и этих денег нет.
Ну, да, только хотел сказать, небольшие суммы, они для кого небольшие? Да. Ну, вот для жителей Бишкека, может быть, и немного, в принципе.
Но для регионов это значительно. И даже если незначительно, это не незаконно, во-первых. Во-вторых, бывают люди, которые приходят лечатся, у них практически совсем ничего нету. И если у них спрашивают эти деньги, им неловко, они там у кого-то занимают там, и так далее. Вот люди мы отдельно специально, убрав всех врачей, с ними отдельно разговариваем, они вот эти проблемы озвучили. Это большие проблемы, честно говоря. Это системные проблемы, с которыми мы должны бороться. В ИВС, это вот временное содержание заключенных, да, задержанных точнее, вот, у них проблемы. Это несоблюдение тех стандартов, тех норм, которые на сегодняшний день... Ну ладно, если даже мы в сторону отодвинем вопрос стандартов по состоянию самого учреждения, да, если уберем, но там еще и не соблюдаются те требования, допустим, по медицинскому освидетельствованию, то, что они каждый раз при этапировании должны проводить медицинское освидетельствование, потому что в процессе, допустим, этапирования могут быть какие-то пытки, там, избиения и так далее, да, к примеру. Вот. Вот эти моменты не соблюдаются. Были выявлены то, что без решения суда, точнее, просроченные моменты, когда вот 12-го, к примеру, числа должны были освободить, либо продлить решением суда меру пресечения, там, 14-15 числа, это трое суток, двое суток, они содержались незаконно. Вот такие системные нарушения.
Ну, по содержанию тоже там, конечно, очень много вопросов. Да. Вот у нас были представители Центра по противодействию пыток, они рассказывали, что некоторым изоляторам временного содержания Бишкека около 100 лет. Просто здание около 100 лет, и около 15 лет назад...
Ну, если здесь так, то что в регионах творится?
Вот о том речь, что там еще 15 лет назад комиссия говорила, что туда людей просто нельзя завозить, ну, нельзя там людям жить. Ну, а что делать? Новых нет, как бы куда есть, туда и свозят, получается.
Вот такие очень много проблем. А кроме этого, я могу еще озвучить проблемы наших жителей по всем регионам. Это вопросы именно по системе образования. Это говорят то, что поступило одно такое громкое заявление, когда директор школы, они собирают финансовые средства, когда приезжает проверка со счетной палаты, они заставляют учителей там тоже собирать денежные средства. Помимо этого...
На взятки, что ли,
да,
получается?
Ну, взятка, не знаю, там, или еще что-то. Я не могу сейчас сказать, потому что определенно факты, что... Но заявление поступило. Я должен озвучить. То, что Аблано, Горано, так называемое, да, территориальное подразделение системы образования, они, чтобы назначить директора, тоже вымогают, по ее словам. Кроме этого, необходимо сказать то, что инклюзивные права абсолютно не соблюдается, это везде.
Это вы что имеете в виду?
Это право вот, лиц с ограниченными возможностями. Угу,
доступ к образованию.
К образованию, к системе здравоохранения там, и так далее. Это вот, очень большая проблема, над которой мы должны работать. Я бы вот еще хотел бы отметить то, что даже через призму права человека мы должны понимать и экономику, развитие экономики. Любой международный финансовый институт, он в первую очередь смотрит на уровень вообще соблюдения прав человека, уровень доступа к судебной системе, насколько она справедлива. Вот. И все финансовые институты мировые, они в первую очередь смотрят на вот эти параметры. И я бы хотел бы отметить то, что пока мы не достигнем соблюдения прав человека, развитие экономики будет все-таки на таком же уровне, который мы видим на сегодняшний день.
Угу. Скажите, пожалуйста, что касается вот тех вещей, о которых вы говорили, о том, что по многим пунктам жители нашей страны не могут сказать о том, что их права защищены. Давайте пойдем от обратного. При каких условиях человек может сказать, что его права в стране правда защищены? Если представить какой-то идеальный, скажем так, с этой точки зрения мир.
Ну, вот я вот хочу до этого, как ответить на этот вопрос конкретно, чуть-чуть тоже как предисловие сказать. Вот тот же индекс соблюдения прав человека, мы еще задавались вопросом то, что насколько люди знают об аппарате омбудсмена, насколько осведомлены, чем занимается омбудсмен. И, к сожалению, только 32% опрошенных, они говорят, да, мы знаем то, что омбудсмен чем занимается. Остальные 68% они не знают. То, что вы говорите, естественно, это международные акты, международные договора, которым это более 40 документов, которые мы ратифицировали. И мы должны соответствовать всем параметрам, которые определяет международное сообщество, так скажем. Это те же конвенции ООН, те же вопросы по соблюдению прав человека и так далее, пакты, парижские принципы там, и так далее. Да? Это первое, так скажем, на уровне международных таких и нормативных основ. Да? И исходя из этих основ, мы, соответственно, внутренние свои национальные законодательства принимаем. И, в принципе, большая часть законодательства, она соответствует.
Угу.
Это порядка 70% соответствует всем тем требованиям. Однако практика правоприменения этих законодательств и осведомленность населения о своих правах, вот здесь мы хромаем, действительно.
Угу.
Поэтому есть большая необходимость именно пропаганды права человека и довести до людей, насколько люди, в чем они могут полагаться на законодательство и так далее. Вот эта работа у нас на сегодняшний день хромает. Я к чему это говорю, вот если детально уйти. Вот раньше, вы знаете, выдавали земли, участки, так скажем, на дело, да? Эти земли, они выдавались, и оказывается, по всему Кыргызстану есть такие факты, то, что одна земля, она предоставлялась нескольким людям по постановлению соответствующего айльного округа или укмету, так скажем, да, на тот момент. И сейчас очень много судебных процессов в этом отношении. И сейчас, допустим, некоторые села, там, районы, акиматы, они при выделении земли до сих пор не открывают вот эту информацию. Если бы вот эта очередность была конкретно показана, если сказали, вот здесь есть, это вопрос цифровизации, тогда можно отметить. Mm-hmm. Если вот, допустим, в определенном аиле есть 20 гектаров земли, которые подлежат передачи там людям, которые законодательно нужно провести работу. И вот эта информация, если была открыта, и люди, стоящие в очереди на землю, были открытыми, список вот этот, то тогда, естественно, те передвижки, коррупционный механизм, когда с 99-го места, к примеру, да, на первое место передвигают, этих вопросов не было бы. Это элементарные вещи, которые мы должны на сегодняшний день просто реализовать. Сюда нет необходимости крупных вложений финансовых средств. Если мы хотя бы вот эти моменты, открытость, доступность информации и вообще правовые вопросы, если мы доносили бы до населения, мы практически 50% вот этих вопросов мы смогли бы решить. И остальные 50% это вопрос финансирования, конечно. Вот. Ну, тут вот такие механизмы. Кроме этого, по итогам на сегодняшний день, по итогам вот результатов анализа нашего индекса соблюдения прав человека, по итогам мероприятия «Караван права», на сегодняшний день наши эксперты сели, начали все анализировать, вот эти системные нарушения, вообще, какие нормативные права акты нарушаются, во-первых, какие стандарты должны быть, по идее, и какие рекомендации от аппарата омбудсмена будут. Вот эти моменты сейчас отрабатываются, и в ближайшем времени, буквально в течение 10 дней все эти рекомендации будут направлены в администрацию президента для принятия соответствующих мер.
Что касается образования, я только хотела уточнить. Про медицину мы немножечко разобрались, да, то, что лекарств не хватает, что людей заставляют их покупать, что там, ну, наверняка не хватает врачей еще в регионах.
Скидываться на ремонт и так далее.
Да, скидываться на ремонт. А что касается образования, вы сказали, что многие недовольны образованием. Речь идет о качестве предоставляемого образования или о доступе к образованию в принципе? То есть что, детей не берут в школу или о чем здесь речь идет?
Необходимо подразделить на категории. Это, в первую очередь, это качество образования. Вторая – это доступ именно к образованию детей. И третье – вот коррупционные механизмы. который вытекает. По-первых, по качеству, конечно, это вопросы Министерства образования, которые должны, возможно, пересмотреть стандарты. В частности, это по регионам, по периферии, чтобы дети, которые... Ну, это впоследствии, конечно, будет вытекать уже на высшее образование, к примеру, да, итоги. Поэтому уже есть необходимость пересмотреть вот эти стандарты. По доступу я открыто скажу, вот из-за тех вопросов, когда нету документов, нету возможности у родителей, к примеру. Есть сейчас, вы знаете, дети мигрантов, многие, которые не оставляя соответствующих доверенностей по, либо по опекунству, к примеру, да, если совсем уезжают там и так далее, они просто оставляют у родных, близких. Если у кого-то получается устроить школу, получается. А есть очень много детей, которые не могут на сегодняшний день просто получить образование. Я хочу даже отметить то, что это и высших учебных заведений касается, потому что у детей, которые достигли, ну, окончили школу, к примеру, да, ну, каким-то образом они обучились, без свидетельства рождения и так далее. Здесь родители уезжают, либо кто-то умирает, теряется справка о смерти, или вообще не было паспорта, да, к примеру, и они остаются, не могут получить вот этот паспорт, чтобы потом уже поступать в высшее учебное заведение. Из этого еще проблема вытекает то, что они даже не знают, куда можно зарегистрироваться, к примеру, если у них нету домов своих. А наши государственные служащие, они говорят, обязательно нужна госакт, ну, либо на право собственности тем или иным недвижимости. И, хотя есть другие нормы, которые они должны подсказывать. Должны подсказывать то, что они могут встать на учет именно в районной администрации, к примеру, либо в Айлюкмету здании, да, временно они могут это делать, законодательство позволяет. Вот эти проблемы для людей нужно просто решать. И насколько я сам заметил, я вот и по Джалабадской области, по Чуйской области был на караване проезжал. Основная еще такая проблема, чисто человеческая, моральная, так скажем, да, мы, государственные служащие, не умеем слушать людей, которые к нам обращаются. Мы говорим, да, вот есть нормативные акты там, и так далее, все, отстаньте от нас, мы законно поступаем. Но если прислушаться к тем проблемам, которые люди озвучивают, то можно найти решение, честно говоря. И вот этот фактор, он очень много на сегодняшний день влияет на решение повседневных вопросов наших жителей. Много людей, которые пришли, потеряли отца, и ее изнасиловали, она с четырьмя детьми осталась одна, и ей говорят то, что ты работаешь там техничкой и получаешь 5 тысяч, к примеру, да, вот по пособиям, 5 тысяч сомов заработную плату, а она со своими четырьмя детьми и сама, эти 5 тысяч как раз-таки вот эти тысячи сом доход показывает. А как ей жить? Как ей жить, по большому счету? Как нужно помочь? Вот в таких ситуациях есть другие моменты, когда людям можно предоставить другую работу, предоставить возможность занятиям сельскохозяйственной деятельностью там и так далее. Просто сотрудники органов местного самоуправления, государственные служащие, мы должны научиться слушать людей. Вот в этом очень большая проблема.
Да, и человечнее быть все-таки к людям. Мы продолжим нашу беседу после короткого выпуска новостей. Я напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков. Говорим мы сегодня о караване по правам. Это большое такое мероприятие, скажем так, было, да, сопряженное с исследованием по соблюдению прав человека в Кыргызстане. Оставайтесь вместе с нами, вернемся буквально через несколько минут.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». Напоминаю, что в гостях у нас руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков. Мы продолжаем говорить о ситуации с правами человека в нашей стране, о том, из чего они вытекают, из чего складываются. На самом деле, вся беседа показывает, что когда мы говорим об абстрактных правах человека, которые обычно прописаны в каких-то международных конвенциях, они напрямую отражаются и являются сами отражением актуальной жизни в нашей стране. И на самом деле, когда мы говорим о соблюдении права на образование, на медицину, можно просто оглянуться вокруг и начать с себя, и посмотреть о том, например, как жители столицы могут воспользоваться этим правом. Здесь тоже, на самом деле, все очень непросто. Если говорить о регионах, то ситуация, понятное дело, является гораздо более сложной. Скажите, пожалуйста, я вот когда слышу о том, что человек не может каким-то образом реализовать свои права. Понятно, что в регионах эта ситуация, она гораздо тяжелее. Она в чем заключается? В низком экономическом уровне? Или это правда нет доступа к каким-то институтам государственным, чисто географически? Или же это все-таки дисфункция местных органов управления?
Здесь мы должны тоже рассматривать комплексно. Почему? Потому что, вот, допустим, Толстородский район, действительно отдаленный район, где у людей нет возможности, допустим, в зимний период обжаловать какие-то действия на вышестоящие органы. Да? Здесь действительно географические вопросы. Они не могут обжаловать, сроки проходят, они в силу финансовых своих возможностей не могут проехать, допустим, до той же Жалабатской
области.
Конечно,
там завалило все, до свидания.
И здесь возникает вопрос, даже если он приедет, то, соответственно, допустим, это, если это судебная система, процессы перекладываются, мы все знаем, это как минимум год, полтора, два года тянутся вот эти судебные тяжбы, да? Одна сторона не проходит, вторая не проходит. А это все-таки накладывается на финансовый, на кошельке жителей. Есть та сторона, кто, ну, если, так скажем, истину одного, и вторая тоже может обжаловать, к примеру, эти действия. Вот. Кроме того, именно по судебной системе я еще немножко затрону вопрос. Очень много людей, которые жалуются именно на Фемиду. Почему? Потому что, во-первых, судебные процессы, они бессрочные практически, десятками лет проводятся, и люди в измождении уже в конце, отчаиваясь, уже бросают это дело и говорят, ну и бог с ним. Как-то проживем и без этого. А на самом деле там есть нарушение прав человека. Второе — это правовая безграмотность наших жителей в регионах, которые не знают, куда пойти и не знают своих прав. Это очень большая проблема. И третье — это, конечно же, то, как вы отметили, это дисфункция наших государственных и муниципальных органов. Почему? Потому что они, вот когда мы ездили по регионам, вопрос практически 30% на местах решались. Это говорит о том, что людей просто выталкивали из двери и не хотели их слушать, и с ними не работали. И когда мы там вместе сидели с Акимом, и мы говорили, ты же вот здесь нарушаешь. Почему ты вот здесь не помог? И тогда они говорили, да, мы должны, оказывается, это было, эти вопросы решить своевременно. И вот эти вопросы, они вот буквально за 2-3 часа, которые мы там находились, совещание, там, скажем, встречи с жителями, эти вопросы решались почему-то. А хотя эти вопросы 2-3 года они держали, мучили людей.
Просто никто не хотел ответственность на себя брать, получается.
Да. И отрадно то, что мы смогли этим людям помочь. Но, к сожалению, это на системном уровне мы должны решать вопросы на другом уровне.
А что касается вообще знания о правах, вы уже не раз говорили за время нашей беседы, то, что у населения плохая осведомленность о своих правах. Ну, я скажу, что на самом деле, наверное, она у всех не очень хорошая, и даже у жителей столицы, в том числе, когда ты сталкиваешься с правоохранительными органами, с медициной, с образованием, это все равно как-то сопряжено со стрессом. И поначалу ты забываешь обо всем даже, что ты знал, и в любом случае можешь попасть в какую-то коллизию. Где доводить необходимо до людей и в каком объеме знания их о своих правах, либо же нужно делать более удобное пользование государственными услугами и более простые законы, как вы считаете?
Здесь трехуровневая система нам нужна. Это обширная, конечно, государственная политика по проведению тех мероприятий, по осведомленности населения о своих правах. Это первое. Второе – это на уровне ведомств, госорганов и так далее. Я же говорю, об институте омбудсмен только 32% опрошенных знали. Это для нас тоже большой минус. И мы вот на сегодняшний день механизмы какие включаем? Это вот телеграм-чат-бот, это для молодого, так скажем, населения, которое умеет пользоваться. Для жителей отдаленных регионов у нас есть горячая линия 115, чтобы они просто позвонили, сказали, вот у меня такая-то проблема, скажите, что мне делать? Или какие у меня есть права? Что я должен сделать? Чтобы какую-то консультацию, да? Кроме этого, у нас есть сайт, там, возможность обращения и так далее. Это не буду учитывать. И на сегодняшний день мы разработали сейчас медиаплан все-таки. Как мы будем доносить информацию об омбудсмене, о их правах всему населению. И, конечно, третье, это во время уже так скажем, сталкивание с теми проблемами, которые вот, с теми же правовыми, правоохранительными органами, да, по правам. И здесь получается все-таки компетентность тех сотрудников, которые уже непосредственно работают с людьми. Потому что те вопросы, допустим, изменения законодательства и так далее, mm-hmm. и так далее, это все сказывается. Да? Иногда бывает, даже мы, будучи сотрудниками аппарата омбудсмена, где-то что-то упускаем, и мы не знаем, какие нормативно-правовые акты были изменены. То есть в этих аспектах, вот действительно, если мы сталкиваемся с социальными работниками, с правоохранительными органами, они должны доводить для населения. Вот пришел человек, ему нужно объяснить, доступно, объяснить, какие у него есть права, куда он может обратиться там, и так далее. А зачастую это не делается.
Мы не так давно разговаривали с представителями профсоюзов, профсоюз строителей в частности. Вот они такую большую работу проводят по разъяснению трудовых прав людям. И они нам рассказали, что что-то около 70% людей вот именно в сфере строительства в Кыргызстане, они работают без договоров, к примеру, да? Что речь о том, чтобы завести свой профсоюз в своей организации, просто не ведется, потому что... Ну, людям страшно, да, потому что начальник явно этому не обрадуется, да, а то еще и уволит.
Уволит, кого-нибудь еще... другого возьмет.
Да, того, кто не будет вот здесь задавать права лишние качать, вопросы, да, лишние вопросы задавать. Когда вы разговаривали с людьми, вы спрашивали их, почему, к примеру, они не обращаются, да, почему такая ситуация возникла? Вы встречали такое мнение, что люди просто боятся или абсолютно фатально относятся к ситуации, что все равно ничего не решится?
Не только строительный, так скажем, mm-hmm. да, сектор, ну и общепит и так далее, и сельхозхозяйство и так далее. Здесь эта проблема везде существует. Люди, я могу отметить тоже основные моменты. Во-первых, они не видят надежду. Они говорят, да, мы сделаем, но что в итоге? Даже когда мы приезжали, когда мы с ними говорим, а что вы сможете сделать? По большому счету. У вас нет никаких полномочий, да, к примеру? Угу. Ну, сейчас пришли, возможно, перед выборами вы хотите там... Ну, были, откровенно я могу говорить, перед выборами вы просто хотите повыпендриваться, вот я буквально так скажу, почему раньше не приезжали и так далее. У нас нет надежды, мы вам не верим. Это отсутствие веры. А второй момент – это все-таки отсутствие сложность механизмов, процедур именно с... открытие профсоюза, к примеру, да, там выплаты налоговых отчислений, социальных отчислений, и люди просто не хотят связываться с государством.
С бюрократией.
Да, и они просто хотят, вот я взял за работу деньги, и все, и на этом все, вопрос решили. Но мы же должны понимать то, что ты взял деньги, но это хорошо, но могут тебе не отдать эти деньги. А когда не отдают, ты уже не можешь доказать, работал ли или не работал. Вот здесь тоже, я еще раз, я извиняюсь, то, что постоянно прихожу к тому, то, что люди должны понимать, угу. насколько это серьезно. Люди должны знать о своих правах. Вот. И даже вот по Бишкеку это очень часто, вот общепиты, это посудомойка, официанты, ну, технический тот персонал, который обслуживает людей. 95% на сегодняшний день нету никаких трудовых договоров, нету тех гарантий, которые должны обеспечивать. Да, для поваров там и так далее, они где-то, возможно, там санкнижку получают, им есть необходимость там. А текучесть кадров из-за чего? Из-за того, что людей набирают, говорят, проходите стажировку, там месяц отрабатывают, не полностью доплачивают, те уже рукой махнули и уходят. Идут в другое место. И это повседневно, каждый день такая проблема существует. По этому вопросу мы организуем, конечно, работу, рекомендации и по налоговой части, как это должно быть, и по трудовым правам, как это должно быть. Мы тоже проводим работу. Но, к сожалению, объем нашей работы, у нас всего-то 91 государственный служащий по Кыргызстану, а при этом к нам ежегодно порядка около 10 тысяч обращений поступает.
И это при том, что всего 31% населения в принципе о вас знает.
Да, если бы все знали бы, я не знаю, что бы с нами было, честно говоря. Мы вот день и ночь работаем, в принципе. Возможно, где-то мы тоже упущение у нас есть, то, что где-то системные вопросы мы не доглядели, но те кричащие моменты, когда детей насилуют, когда там... Очень такие громкие дела, нам приходится с ними связываться, с ними работать и так далее.
Слушайте, а когда человек перестает верить в свои права, когда он перестает верить в закон, он во что верит и чем руководствуется дальше в жизни?
Вот видите, вот здесь, кстати, проблема большая. Когда нормативные законы уже люди не верят, они начинают верить в Бога от безысходности. А проблема в том, что у нас есть различные течения. Течения, которые могут повести в совсем другую сторону. И эти проблемы могут увеличиться. Вот. Хорошо, даже, конечно, вера в Бога — это очень хорошо. Это человечность, это если, так скажем, традиционные вероисповедания, да? Но при этом, если это экстремистские там и так далее, течения, которые вводят в заблуждение. И, к сожалению, вот этот дисбаланс в регионах, он существует. И это проблема в масштабе государства, которые должны наши государственные служащие обратить внимание и уже с сегодняшнего дня, даже, можно сказать, со вчерашнего дня должны были отработать вот эти механизмы урегулирования вот этого вопроса.
Слушайте, настолько информации вы привезли из регионов страны. Вопрос, что с ней будет дальше, куда она пойдет? Вы ее сами себе принимаете к сведению и продолжаете консультировать людей по каким-то насущным вопросам, либо же она будет все-таки принята во внимание уже исполнительной властью?
Во внимание я не знаю, как это будет принято, но, во всяком случае, все рекомендации, все по всем тем вопросам, которые мы выявили, и пути решения, которые мы видим, по крайней мере, мы предложим, как я уже до этого говорил, администрации президента, другим исполнительным органам, которые непосредственно по сферам деятельности вопросы имеются, да? А мы это, естественно, это вот по результатам нашего анализа, дополнительно мы, вот эксперты мы сидим, отрабатываем, это все мы направим. В некоторых случаях направим акты реагирования, где грубые нарушения были, чтобы эти нарушения были, так скажем, устранены. Вот, это вот первоначальная наша работа, которая будет до Нового года, это все сделано.
Ну, то есть, в принципе, институт омбудсмена по вашему мандату вы имеете право только рекомендовать. Вы не можете заставить там сказать, иди и сделай, дай документы вон тому мужику.
Ну, вот смотрите, по нашему мандату, да, мы, во-первых, рассматриваем, говорим то, что есть нарушения, исправьте. Если не исправляют, мы вот выдаем акт реагирования, чтобы приняли меры в отношении того или иного сотрудника, кто допустил это нарушение. Если они принимают, отказываются там, и так далее, то мы выносим это на рассмотрение дёргкинеша. Это у нас в законодательстве предусмотрено. Мы все это отражаем в ежегодном докладе о нашей деятельности, где прям поименно, по там, сколько актов реагирования выдали, сколько процентов исполнено, кто не исполнил, исполнение из-за каких причин. Есть, да, объективные причины, когда отсутствует финансирование, к примеру, да, отсутствует там. Но когда идет просто хамское, так скажем, игнорирование, то, естественно, мы там говорим, дёргкинеша, что вот этот орган, вот этот сотрудник допустил то-то, при этом до сегодняшнего дня не понес никакого наказания дисциплинарного, возможно, там увольнения.
Спасибо вам большое за прекрасную беседу и за очень интересную информацию. Напомню, что у нас в гостях был руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков.
Рады были вас видеть. Мы желаем вам удачи и надеемся встретиться еще раз после того, как все эти рекомендации будут вынесены. Просто будет интересно посмотреть, как на такую статистику, которая, ну прямо скажем, безрадостная на сегодняшний день, будут реагировать все-таки государственные органы.
Ну и для нас,
органы,
конечно, да. В первую очередь, и для как журналистов, я думаю, нашим слушателям эта информация тоже была очень полезна. Большое спасибо, желаем
спасибо
всего хорошего.
Большое. We'll be right back.